только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Вас приветствует «Комсомольская правда». Прямо сейчас мы продолжим разговор о расследовании гибели, тайной гибели группы Дятлова. Я с удовольствием приветствую в нашей студии специального корреспондента «Комсомольской правды» Наталью Варсегову. Наташ, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы каждую неделю с тобой собираемся, с тобой, с Николаем, и говорим, собственно, о том, насколько удалось вам продвинуться в этом деле. И вот последние, я хочу просто нашим слушателям напомнить, последние несколько недель мы просто брали, скажем так, какую-то одну сторону, одну интересную историю одного интересного человека или версию в ходе расследования тайной гибели группы Дятлова. И подробно об этом вот говорили. Что, о чем ты предлагаешь рассказать сегодня, хочешь нам рассказать?
Я для начала хочу сказать большое спасибо нашим радиослушателям, которые уже присылают свои отклики. Я очень рада, что наши передачи нашли вот такой отклик в сердцах наших слушателей, что у нас есть своя постоянная аудитория, поэтому вот очень приятно и очень приятно работать, когда вот знаешь, что тебя слышат и интересуются этой темой. Впрочем, этой темой, конечно, сложно не интересоваться, потому что любую сторону копни во всей этой истории и сразу открывается масса загадок. И вот сегодня, мне кажется, было бы интересно и познавательно нам поговорить о самом загадочном, пожалуй, туристе, который был в этой группе. Это Семен Золотарев. Ну, так вкратце расскажу о Семене Золотареве. Значит, почему он самый загадочный?
Вот, да, самое интересное.
Потому сразу. Что этот человек, во-первых, он старше дятловцев на 15-18 лет. Вот он старше
он
каждого.
Воевал.
Да, он фронтовик, он прошел войну, причем он прошел всю войну с 41 по 45 год, что удивительно, практически без единого ранения. Был он призван в станицу Удобнинская, это Краснодарский край. И воевал во многих местах. И в 45-м году он войну закончил, но демобилизовался в 46-м году. То есть он прошел вот всю войну по май 45-го, а демобилизовался в 46-м году. И уже после этого поступил в Минский институт физкультуры. Но обо всем этом мы чуть-чуть поговорим. Так, потом чуть позже поподробнее. Вернемся опять к тому, что почему он остается самым загадочным. Да потому что в группу Дятлова он вообще попал в самый последний момент. Как он туда попал? Никто не знает. Даже те люди, которые, собственно, знали его лично. Буквально, ну вот скажу, что где-то неделю назад я встречалась с человеком, Виктором Богомоловым, который, по мнению некоторых исследователей, привел Семена Золотарева в группу Дятлова. Но когда я в лоб задала ему этот вопрос, то Виктор Богомолов мне сказал: нет, это был не я, он попал туда по личной инициативе. Возможно, Виктор Богомолов что-то скрывает, что не исключено. И он как-то, может быть, не хочет рассказывать, как все происходило. Но суть в том, что мы так до сих пор и не знаем, каким образом вообще Золотарев попал в группу Дятлова. До того, как он появился в Свердловской области, Золотарев работал на многих турбазах.
То есть он профессиональный тоже, профессионал от туризма, правильно я понимаю?
Он, скажем так... Нет, он не профессионал,
если он не
спортсмен. Если вот все дятловцы все-таки были спортсменами, ага, по туризму в той или иной степени, имели какие-то уже категории туристические, то Золотарев как раз больше любитель. Он работал инструктором по туризму на разных турбазах. Кавказские, закарпатские турбазы. Ребятам он даже рассказывал, что он успел поработать где-то на Камчатке. Так вот, что такое инструктор по туризму? Это человек, который должен принять совершенно разношерстную группу, которая приехала по путевкам на эту турбазу, разместить их, придумать им какое-то развлечение, может быть, провести их по какому-то маршруту около турбазы, не самому сложному. И вот он отвечает за инвентарь на турбазе и так далее. Вот это называется инструктор по туризму. Такова его была должность. Почему он вдруг решился заняться спортивным туризмом, пока неизвестно. Может быть, как вот есть такие предположения, ему для работы, для дальнейшего совершенствования его карьеры, ну, понадобился спортивный разряд. Может быть, он решил как-то повысить свою квалификацию. Но это, опять же, одно из предположений. Что интересно, вот эти турбазы, которые я перечислила, места, где работал Семен Золотарев, причем я даже скажу годы, это примерно с 52 по 57 годы, на эти турбазы, как говорят современники, попасть было очень сложно. Уж если устроился инструктором на, вот, допустим, там, в Закарпатье на турбазу или на Кавказе, это приграничные турбазы в приграничных районах. Так вот, устроился, и люди там работали годами, десятилетиями. Потому что место хлебное, хорошая, устроиться сложно, вот я повторюсь еще раз.
Это просто были центры советского туризма. Большой поток людей, благодатная земля, неплохие деньги, неплохие связи, которые можно было, которые можно было обрасти.
Вот. А в данном случае, как мы видим у Золотарева, причем мы видим это из его туристической карточки, которую он заполнял при поступлении на турбазу, на Кауровскую турбазу, которая, в частности, относилась каким-то образом и к Уральскому политехническому институту. Так вот, там он указывал, что он работал максимум по полгода на этих турбазах. Это, как уже современников, тех, кто знали его по Свердловску, это уже наводило на мысль, а не агент ли он службы госбезопасности. Ну, почему вдруг? Человек, казалось, устроился работы, а он начинает как перчатки менять эту турбазу, и последняя его турбаза перед Свердловском, ну, это согласно все, опять же, записям самого Семена Золотарева, это был Алтай. Озеро Артыбаш, вот там в 57-м году он работал. Это первый факт, почему, собственно, мы говорим про то, что Семен Золотарев – личность достаточно загадочная. Второй факт начинает выплывать уже после его смерти. Это труп Золотарева, как нам известно, уже из актов судмедэкспертизы, был сплошь покрыт татуировками. Их было не так много, конечно, но, например, на одной только левой руке эксперты насчитали 3 татуировки. Причем татуировки очень такие странные. Одна из них – это такой буквенный набор, ДАЕРМУУ, ну и так далее, что-то такое. Так и непонятно, что было там зашифровано. Еще одна татуировка Г плюс С плюс П равно Д. То есть, видимо, имена каких-то друзей равно дружба, что-то еще. Какая-то непонятная татуировка, похожая то ли на свеклу, то ли на сердце со стрелой, то ли что-то в этом роде. Ну, в общем, достаточно загадочные татуировки, над которыми надо бы работать вообще и посмотреть, что на самом деле они могут обозначать. А родные Золотарева, с которыми мы еще год назад общались на Кубани, этих татуировок не помнят на теле Золотарева. Ну, может быть, потому что вот как-то с годами из памяти все-таки стерлись, а может быть, действительно их не было. Так вот, эти татуировки, по мнению тоже, опять же, вот некоторых исследователей, они говорят о том, что, может быть, труп Золотарева-то и подменили. И это вот еще одна загадка. Может быть, вместо него на перевал подбросили какого-то зэка, а сам Золотарев якобы остался жив и где-то там вот обитает. А где он еще обитает, я думаю, что мы в следующей части мог обитать,
обязательно,
да, мы поговорим.
Обязательно поговорим, друзья мои. Это «Комсомольская правда», это «Тайны гибели группы Дятлова» на перевале, который позже получил имя Игоря Дятлова. Наталья Варсегова, Антон Челышев и ваше внимание, друзья, за которое вам большое спасибо.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в студию прямого эфира «Комсомольская правда». Продолжаем слушать Наталью Варсегову, которая рассказывает нам об одном из, о самом загадочном участнике группы Дятлова, Семене Золотареве. Наташ, ты остановилась на том, что его тело могло быть подменено, потому что вот на трупе были обнаружены татуировки, а сам, собственно, родные Золотарева этих татуировок не помнят.
Да, вот есть такая версия, что якобы труп Золотарева подменили, и эта версия основывается на вот этих татуировках. Но и вот что, если дальше немножко развить эту версию, это просто интересно, то Золотарев мог оказаться, по одной версии, в Германии, по второй версии, на Кавказе, там, где вот он жил, Пятигорск, Ставрополь. И третья версия – это Израиль. Причем вот эта третья версия, она очень забавна. Дело в том, что в 90-х годах, в начале 90-х годов, в Израиле выходит большая статья в местной газете, в русскоязычной газете, о том, что, так очень интересно, там прям так и пишется: «Я тот самый Семен Золотарев, который остался жив во время той трагедии». И вот я... И дальше рассказывается весь его исход с перевала Дятлова после того, как все случилось. Мы нашли концы, в общем, мы всей этой публикации. Оказалось, что это на самом деле полный вымысел. Местный писатель, он так вот узнав об этой истории...
Скажем, советского происхождения или это вот писатель израильский, который в Советском Союзе никогда не был?
Это бывший гражданин России, который мигрировал в Израиль. И вот он достаточно так... в общем, он, ознакомившись с историей с гибелью группы Дятлова, он вот придумал такое продолжение. Поэтому вот версия уже с Израилем, она несостоятельна. Ну, перенесемся дальше. В Свердловск. К похоронам Семена Золотарева. Его нашли на перевале. Значит, татуировки — это первое, что, значит, уже так настораживает, когда читаешь уголовное дело и акт судебно-медицинской экспертизы. И еще один момент. Мы все прекрасно знаем, что дятловцы были захоронены в общей могиле. Это так называемый мемориал братской могилы на Михайловском кладбище, где похоронены 7 из 9 дятловцев. 8-го дятловца, значит, туриста Юрия Кривонищенко, высокопоставленный отец, он распорядился похоронить отдельно на Ивановском элитном кладбище Свердловска. Его похоронили отдельно. Так вот, с большим удивлением мы узнали, что могила Семена Золотарева, оказывается, находится рядом с могилой Юрия Кривонищенко. И вот тот самый Виктор Богомолов, о котором я упоминала в прошлой части нашей программы, он не только лично знал Семена Золотарева, он его и хоронил. Оказывается, ему было велено из обкома, был ему звонок, а тогда Виктор Богомолов был с председателем областного клуба, туристического клуба. Ему позвонили и сказали: слушай, ну такое дело, надо похоронить Золотарева, и тогда он его похоронил. Почему именно там сделали, организовали могилу? Ну, Богомолов не знает.
Вообще, то есть получается, что, ну, понятно, что человека нет, но вот несмотря на кажущуюся циничность, да, то есть о рядовом советском специалисте, да, заботиться посмертной судьбой рядового специалиста не должен был обком партии, причем Свердловский обком. Я правильно понимаю? Не тот уровень, да? Казалось бы.
Тут немножко... Все-таки история была громкая по тем временам для Свердловска. Похороны первых 5 человек прошли очень помпезно. Там чуть ли не весь город пришел на похороны. Действительно, есть фотографии. Очень массовое такое было. Массовые были похороны. Тут загвоздка в другом. Почему вдруг Золотарева решено было похоронить отдельно от всех? Сказать, что не хватило места там, на мемориале на Михайловском кладбище, ну, нельзя, места там было достаточно. Почему? Ну, казалось бы, ну, хорошо, похороните вы его отдельно. Ведь тех трех... Мы знаем, Золотарева нашли вместе еще с 3 другими ребятами в ручье в начале мая. Но ведь тех трех-то похоронили там, в общую могилу. То есть они лежат там, покоятся там. А Золотарева именно было принято решение похоронить отдельно. Почему? Как? Пока мы тоже выясняем, пока это неизвестно. Может быть, кто-то из наших радиослушателей это знает, то мы с удовольствием ждем ваших откликов.
Екатеринбурге нас слышат, это совершенно точно, поэтому, дорогие жители Екатеринбурга или люди, которые жили в Свердловске вот тогда и что-то об этом знают, действительно, расскажите, напишите Наталье Варсеговой.
Наши координаты есть на сайте «Комсомольская правда» в разделе «Перевал Дятлова». Там можно найти и телефон, и электронные адреса. И поэтому мы будем ждать, если кто-то откликнет. Но суть в том, что вот его хоронят отдельно.
Так.
На похороны приходит максимум 12 человек. Потому что никто толком Золотарева Свердловский не знал, он слишком мало там прожил. Из Ставрополя приезжает мать Золотарева, очень старенькая женщина, как вот нам описывал Виктор Богомолов ее. Ей поставили стульчик на кладбище, она так и просидела вот все время держась за гроб сына. Хоронили его в закрытом гробу, так же, как и остальных трех, которых нашли, троих, которых нашли вместе с ним. И гроб открыть, конечно, так матери не разрешили, не дали, угу. Да, и так его и похоронили. И вот, собственно, на этом вот такая вот история Семена Золотарева заканчивается, но как только начинаешь, ну, загадки, да, они по-прежнему остаются. Все,
Наташа,
вот эти странности.
Вот, да, момент, да, прежде чем мы к странностям вернемся, потому что и без того их уже полно, да. То есть, с одной стороны, казалось бы, гроб не дали открыть, потому что я читал выдержки из заключения судебных медицинских экспертов, там, понятное дело, мало что осталось от тела, самое главное, от ткани лица мало что осталось, там вот пустые глазницы и все такое. Не очень хорошие подробности. Но, с другой стороны, ведь что-то осталось, и мать, наверное, по каким-то совершенно точно известным ей признакам могла сына опознать. Ну, либо опознать, раз уж мы об этом заговорили, сказать то, что это не тело ее сына.
Ну вот, гроб-то не открыли.
Вот, да, да. Вот.
Насколько мы знаем, мать так и не видела сына в гробу. Значит, что матери досталось после смерти сына? Это его 2 трудовые книжки, это его фотоаппарат, и какие-то небольшая совершенно часть вещей, которые вот были привезены с перевала поисковиками. Значит, для того, чтобы, ну вот так, может быть, кто-то вдруг из радиослушателей вспомнил, да, что, да, вот я тут знал такого Семена Золотарева и так далее, я хочу еще сказать следующее, что родился наш Семен Золотарев в 1921 году в станице Удобной Краснодарского края. Служил в армии, я уже сказала, с 1941 по 1945 год. Более подробные перечень, вот, где он служил, это можно опять же увидеть на нашем сайте в разделе «Перевал Дятлова». Там вот такая документальная информация представлена. И что еще интересно, кстати, вот по свидетельству того же Виктора Богомолова, когда он уже занялся похоронами Семена Золотарева, то он вдруг обнаружил, что по паспорту наш Семен значился Александром.
Угу.
И в дневниках одной из девушек, по-моему, Люды Дубининой, мы тоже знаем, что когда она пишет, что в нашу группу влился новый человек, зовут его Саша, но он просит называть его Семеном. Вот есть такие два упоминания о том, что его звали, настоящего имя было Александр. Опять же, тоже непонятно почему. Ну, видимо, ему так нравилось имя Семен, поэтому он так просил себя называть.
Так. Ну что, ты нам, Наташа, обещала, что мы вот вернемся к странностям, да, которые вокруг имени Семена Золотарева просто роятся. И вот давай возвращаться. Я только думаю, к какому мы периоду обратимся сначала. Вот, потому что, насколько я понимаю, странности-то начались еще когда товарищ Золотарев служил в Красной Армии, то есть когда он воевал.
Вот мы сейчас сделаем таким образом. Самая большая пока на данный момент для нас загадка, которая связана с Семеном Золотарем, это места его работы. Я уже говорила о том, что у нас есть сведения, опять же, вот со слов самого Семена Золотарева, это вот то, что он написал в своей анкете, где он работал, на каких турбазах, с какого по какой год. Мы даже составляли такую небольшую схемку, накладывали прямо вот на карте СССР, прямо обозначали точки, где он работал. Так вот, что выяснилось? С помощью, значит, бывшего сотрудника, ну, вернее, не бывшего сотрудника, а с помощью ветерана ФСБ, генерал-лейтенанта ФСБ России Александра Здановича, мы пришли вот к какому выводу, что места работы Семена Золотарева каким-то образом, если наложить на кальку, совпадали с местами, где как раз разрабатывалась наша ядерно-космическая проблематика. Угу. То есть это к вопросу о том, кстати, вот, ну, был ли Семен Золотарев агентом. Но кем бы он ни был на турбазах, возможно, это была какая-то все-таки временная, даже не временная, а сезонная работа. Ну, можно предположить, как работают, допустим, турбазы те же. И можно предположить, что работа эта была больше сезонная. Потому что вот мне удалось в одном из архивов найти карточку, регистрационный бланк КПСС Семена Золотарева. И там, ну, он составлял его в 54-м году. И там, например, указано, что с 50-го по 54-й год он работал преподавателем физкультуры в двух вузах Ставрополя, Пятигорский. Вот один педагогический был институт в Пятигорске, а второй институт был фармацевтический. Есть еще такое мнение, что Семен Золотарев работал преподавателем физкультуры в санатории «Ромашка», там же на Ставрополе, для детей с отклонениями, с особенностями развития, это можно сказать. Но каких-то более конкретных данных о том, где работал Семен Золотарев, начиная уже с 54-го года, да,
нет.
И, допустим, да, и по 56-й, по 58-й год, их нет.
Еще одна вот такая загадка. А у нас снова короткая пауза, друзья мои. Реклама, мы скоро вернемся.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию прямого эфира «Комсомольской правды». Наталья Варсегова, Антон Челышев. Тайна гибели группы Дятлова. 59-й год. Говорим о самом загадочном участнике группы Дятлова, Семене Золотареве. Наташ, вот мы перед уходом на эфир обещали перейти к вот той части его биографии, которая касается участия в Великой Отечественной. Золотарев служил, но вот, по-моему, я тоже читал определенные всякие разные материалы по этому делу, и вот исследователи обращают внимание на то, что он был призван на фронт, условно говоря, в октябре 41-го года, да, достигнув, по-моему, 20-летнего возраста.
Нет, он сразу после школы.
Ну да,
он в 41-м году закончил школу.
А в бой вступил только ближе к маю 42-го года. Ну, я не знаю, есть ли в этом что-то странное или нет. Вот насколько, опять же, мне помнится, вот эта история очень похожа на его уже гражданскую, да, биографию трудовую, когда он с места на место периодически переходил и, в общем, не имел никаких препятствий на этом своем пути, да, она прослеживается еще во время его службы.
Ну, вот смотрите, на самом деле ситуация такова. Я уже говорила про вот этот регистрационный бланк КПСС, который он заполнял во время вступления в партию. Даже он в партию вступил в 49-м году, а вот этот бланк он заполнял в 54-м году, когда менял свой билет партийный. И там он опять же своей рукой написал полностью весь путь своей службы. И, ну, собственно, там не к чему придраться. Он служил во втором Белорусском фронте, 48-я армия, мостопонтонный, по-моему, это назывался батальон. Но их было несколько этих батальонов, было несколько мест служб, по-моему, вот я сейчас даже навскидку вспоминаю, по-моему, их было, по-моему, там 6 или 7 за все время, за вот 41 по 45 год. Вот каких-то, лично у меня никаких подозрений это не вызвало, да, ну вот служил там, перевелся в другое место, ну вот... Как-то я не думаю, что в этом есть какая-то большая странность.
А можно тогда с тобой поделюсь вот подозрениями, которые я встретил, я вот не помню сейчас фамилию автора, к сожалению, мы наверняка к этой истории будем возвращаться, я фамилию этого человека обязательно назову. В общем, этот исследователь тайны гибели группы Дятлова, в общем, как раз у него это вызвало вопросы, потому что, как мы знаем, Золотарев был в звании старшего сержанта, ведь так?
Да, он закончил войну старшим сержантом.
Вот, и несколько раз на протяжении войны он переводился из части в часть, правда, в рамках одного фронта, в пределах одного фронта, второго белорусского, если память мне не изменяет, второй
вот,
белорусский фронт.
И вот я нашла, кстати, эту бумажку.
Давай, посмотри. Давай.
С 41 по 42 год юго-западный Донской.
Так.
С 42, значит, с августа 42 по декабрь 42 опять Донской. И везде он был командир отделения. Кстати, вот можно заметить, ноябрь 41 года, да, юго-западный фронт, а он уже командир отделения, отдельный саперный батальон. То есть мальчишка, только что закончивший школу, он уже становится командиром отделения. Значит, настолько он уже парень себя проявил, что ему доверили командовать батальоном. Потом у нас идет, потом 42-43 год, там получается полгода, Донской центральный фронт. 43-го по 45-й центральный, второй и первый белорусский. Это 104-й отдельно понтонно-мостовой батальон. Вот, кстати, документы архивные по вот этому батальону я видела в Министерстве обороны, в Подольском архиве их изучала. Действительно, там есть, он упоминается, и в списках военных значится Золотарев. Прям там, причем самое интересное, их там два, вот сейчас я вспоминаю, и второй Золотарев, и они приходились друг к другу родственниками. Второй Золотарев был дядей Семена, вот это я четко помню, да. С апреля 45-го по май 45-го, буквально месяц, он на втором белорусском фронте значится, помощник командира взвода. Ну, а уже с мая 45-го война закончилась, это Московский военный округ по 46-й год, 46-го года Ленинградский военный округ. То есть вот эти... его, конечно, перебрасывало с одного фронта на другой фронт. Мы не знаем, по какой причине.
Ну вот этот исследователь говорит о том, что, по всей вероятности, ну, ему кажется, да, его предположение, его версия, Золотарев начал работу в органах СМЕРШ.
Я даже знаю имя, это Алексей Ракитин, я знаю, да.
Да. Вот. И, соответственно, перебрасывался из части в часть для того, чтобы, в общем, выполнять свою работу по выявлению там возможных диверсантов, перебежчиков, в общем, по отслеживанию настроений, которые царят в боевых частях. Вот этот исследователь именно с этим связывает переброску командира отделения. Командир отделения, ну что такое старший сержант в масштабах целого фронта. Это суть песчинка. Хотя, конечно, каждая человеческая жизнь дорога, но вот, дескать, никто не стал бы отдельно одного командира взвода из части в часть перебрасывать регулярно. Вот. Ну, не того масштаб фигуры.
Есть в поддержку этой версии такое мнение, и даже есть некое документальное подтверждение. Правда, оно такое достаточно странное и пока ничем толком не подтвержденное. Поэтому вот так, чтобы конкретно говорить, что это так, я не могу. Но, значит, якобы была, когда группа уже пропала, когда шли активные поиски группы, были найдены первые 5 трупов, и последние четверо еще не были найдены. В доме у Золотарева в Пятигорске якобы был проведен обыск. Там нашли тайник, в котором, значит, помимо всяких медалей, орденов, причем куча каких-то медалей, орденов, и помимо дойчмарок, там еще нашли фотографию самого Золотарева в форме вермахта. Ну, такая достаточно странная вещь.
В общем, ну, я полагаю, что если бы это действительно нашли, то этого человека никто не стал бы хоронить по приказу обкома на кладбище, где хоронили не последних людей Свердловска.
Ну, здесь тоже непонятно. А если он был... Ну, вот как, допустим, утверждает тот же Алексей Ракитин, а если он был вот агентом НКВД?
А, и был за, да. И забрасывался в тыл врагу.
Да, и забрасывался.
Ну, тогда, наверное, его бы никто не перевел. Тогда, ну... А, или, может быть, получается, это были такие маскировочные записи в его книжках, да, о том, что он перебрасывается с фронта на фронт, а на самом деле он выполнял работу в тылу.
Ну, это все, я говорю, что вот если говорить поддержку этой версии, то вот есть такое мнение. Но насколько оно достоверно, это пока неизвестно, насколько действительно оно может быть достоверно. Поэтому можно многое говорить. Есть еще такое предположение, что якобы когда Золотарев вместе со всей группой Дятлова пришли в один из вот этих вот таежных поселков, по-моему, второй северный поселок назывался, якобы там его узнал один человек, и доложил в органы о том, что да, вот с этим человеком я как раз встречался в 43-м году на таком-то фронте, и вот я совершенно четко помню, что вот он тогда тоже был в форме вермахта. Но это вот, это тоже пока совершенно вилами на воде писанное предположение, что тоже пока невозможно говорить, правда это или неправда. Мне-то хочется верить в то, что на самом деле, каким бы загадочным нам ни казался Семен Золотарев, но мне хочется верить в его какую-то, ну, все-таки незамутненную биографию.
Нет. Если человек служил в органах госбезопасности и специализировался на, скажем, выявлении преступных элементов или элементов разведки, скажем, других стран здесь у нас, особенно если взять там тот же атомный проект, которому колоссальное внимание привлекалось, он был колоссально засекреченным, то, в общем и целом, это не есть пятно на биографии, да, на мой взгляд. И еще вот один момент, мы, по-моему, с тобой его чуть-чуть упустили, да, в самом начале, по-моему. Мне кажется, что ведь изначально Золотарев планировал идти в поход с другой группой.
Да, была такая группа, группа Сергея Согрина. Это была группа уже профессиональных альпинистов, и они шли не просто на, вот как группа Дятлова, на Северный Тартен, Урал, да. Они шли на приполярный Урал. Угу. И у них была, это были уже спортсмены, подготовленные спортсмены, гораздо взрослее, там, по-моему, лет на 5 они были взрослее дятловцев. И вот в эту группу, конечно, Золотарев не попал, только потому что у него не было соответствующей физической подготовки. Угу. Ну вот это то, что нам удалось выяснить, то, что нам удалось узнать. Но мне-то хочется немножечко подытожить наш разговор.
Да, конечно.
Кем бы Семен Золотарев не был, на самом деле, вот будь он агентом НКВД, будь он каким-то шпионом, или просто вот он действительно инструктор по туризму Кауровской турбазы, ничего за этим больше не стоит. Дело в том, что это никак не влияет на гибель группы Дятлова.
Ну абсолютно, да. То есть если он был сотрудником, на тот момент, я не помню, уже, по-моему, уже был МГБ совершенно точно, КГБ, по-моему, еще не было, да, МГБ был, это никак не объясняет, как погибли дятловцы все. Вот это совершенно точно. И еще вот момент, вот его переход там с места на место, смена работы, да, ведь изначально он работал на Кавказе, как мы уже говорили.
Да.
Работал на Кавказе, а потом уже будучи, ну, далеко за 30, он отправился на Алтай. Еще раз, Кавказ, это была туристическая такая мекка советская, отправился на Алтай, потом с Алтая уже попал в Свердловск. Вот, и опять же, если вот верить Ракитину, вещей с собой имел всегда, ну там, в два чемодана все умещалось. Наташ, спасибо большое, время наше, к сожалению, заканчивается, ждем новых историй, ждем новых фактов, которые, я знаю, вы с Николаем активно отыскиваете. Спасибо тебе большое, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». А в этом формате мы обязательно встретимся, возможно, уже через неделю, друзья, поэтому не пропустите.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».